«Не трать свою жизнь напрасно». Вот под таким названием в последнее время проходит ежегодная конференция осенью в Киеве, на Украине. И даже, наверное, в один год какой-то и с нашей церкви были люди, которые были на этой конференции. Группа церквей проводит такую большую конференцию каждый год осенью под таким названием. И вы знаете, что цель этой конференции основная – это призвать верующих к активной христианской жизни, к посвящению, чтобы когда люди могли разъехаться, они могли быть активными служителями в своих поместных церквях. И мне показалось, что вот эта тема, это название, она очень подходит к празднику жатвы. Ведь, по сути, праздник жатвы напоминает нам, что наша земная жизнь закончится, и мы встретимся с Богом, и какой она будет, насколько она была плодотворной, что Бог даст оценку нашей земной жизни. В Ветхом Завете мы читаем историю про одного царя, которого звали Валтасар. И этот царь увидел странную надпись на стене, которая появилась сверхъестественным путем. Она привела его в страх и трепет. Он искал человека, который бы разъяснил, растолковал ему эту запись. И такой человек нашелся, пророк Даниил. И смысл этой надписи заключался в двух словах. «Исчислен и взвешен». По сути, Даниил сказал Валтасару: «Валтасар, твоя жизнь пришла к концу. Бог исчислил все дни твоей жизни, и наступает момент, когда твоя жизнь закончилась. И Бог взвесил твою жизнь. И в его глазах она оказалась очень легкой, пустой. По сути, Даниил сказал Валтасару, что ты прожил свою жизнь напрасно». Согласитесь, какой печальный приговор сказать человеку, что его жизнь закончилась, и его жизнь была пуста с точки зрения вечности, с точки зрения Бога. И жатва напоминает нам об этом, о том, что когда-то Бог взвесит и нашу с вами жизнь, даст ее оценку, и, конечно же, будет печально, если наша жизнь будет такой же легкой и такой же пустой, как жизнь Валтасара. Под таким названием вышла одна книга «Не трать свою жизнь напрасно», которую написал пастор-богослов Джон Пайпер. Он написал книгу тоже под таким названием «Не трать свою жизнь напрасно». И в своей книге он рассказывает, что еще когда он, будучи подростком в юности, он уже задумывался о том, какой будет его жизнь. Он говорил, что я боялся, чтобы мне в старости не плакать, что я прожил свою жизнь напрасно. И он говорит, что у них в доме висела картина, на которой была изображена тропинка, вдоль тропинки деревья, тропинка поднималась на холм и скрывалась за холмом. И надпись на этой картине была: «Жизнь лишь одна, и скоро конец. Лишь труд для Христа получит венец». И он говорит, будучи подростком, я каждый день смотрел на эту картину, ее смысл был ясен и понятен. У нас с вами только одна жизнь. Только одна. И будучи молодым человеком, я смотрел на эту тропинку, и я думал, говорит Пайпер, а какой будет моя жизнь? Когда он написал книгу, ему уже было 57 лет, и он говорит, до сих пор эта картина висит у меня на кухне. До сих пор я смотрю на нее, и я думаю об этих словах, о том, что жизнь лишь одна, и только труд для Христа получит венец. Как прожить жизнь мудро? Как не оказаться глупцом? Как не прожить жизнь напрасно? Вот на эти вопросы хотел бы сегодня ответить. И, наверное, я начну с псалма, псалом 13, если можно, посмотрите на слайде, где есть такие слова, 13 псалом. «И сказал безумец, в сердце своем нет Бога». И термин «безумный» или «глупый» в Библии ничего не имеет общего с там, потерей рассудка, а это есть синоним слова «глупый» или даже часто его применяют к неверующему человеку. Например, когда один из библейских героев, Иов, говорит своей жене: «Ты говоришь, как одна из безумных». Он не имел в виду, что в этот момент его жена потеряла рассудок, но он в тот момент имел в виду, что совет, который ты сейчас мне даешь, ну так может рассуждать только неверующий человек. Похулить Бога. И поэтому сказал безумец в сердце своем: нет Бога. С точки зрения Библии, самая величайшая глупость – это отрицать существование Бога. Самая величайшая глупость – это прожить свою жизнь так, как будто Бога не существует. С точки зрения Библии, Бог называет такого человека глупцом. Жить так, как будто Бога не существует. Соломон, книга Экклезиаст, ее написал Соломон, и определенный период своей жизни он, по сути, жил так. И он как бы сделал вывод, итог такой жизни, и он написал такие слова: «Все суета и томление духа». Вот слово «суета» или еще другое значение этого слова – пустота или бессмыслица. По сути, Соломон говорит: отрицать в своей жизни существование Бога и жить так, как будто Бога не существует, вот такая жизнь – это пустота. Она бессмысленна. По сути, это и есть прожить свою жизнь напрасно. И дальше он говорит, это томление духа. Вот есть некоторые переводы, как когда-то говорил наш брат Николай Козловский в оригинальном переводе, в украинском. Там звучит так: погоня за ветром. И на самом деле, мне кажется, что это тоже очень удачный перевод. Все суета, пустота и погоня за ветром. Соломон говорит, что вот такая жизнь – это как погоня за ветром. Ну, почему? Потому что это очень удачное сравнение. Вы когда-нибудь пробовали споймать ветер? Представьте, что если бы вы в течение дня занимались тем, что хотели бы споймать ветер. Это масса потраченных усилий. А что в результате? Пустота. Ничего. Если бы человек, который наблюдал за вами, спросил у вас, чем вы сейчас занимались, и вы сказали, что я гонялся за ветром, он бы точно сказал, что ты безумец, ну ты просто глупец. Но Соломон смотрит на жизнь человека, который отрицает существование Бога и живет так, как будто Бога не существует. Соломон говорит: да это просто вся жизнь, словно погоня за ветром. Это пустота, это пустая, бессмысленная жизнь. Это жизнь, прожитая напрасно. Это вывод одного из мудрейших людей на земле, Соломона, которому Бог дал такую мудрость. И поэтому безумный или глупый, этот термин в Библии, он ничего не имеет общего там с образованием или интеллектом человека. Вы знаете, человек может быть очень умным, может быть даже лауреатом Нобелевской премии. Есть люди на земле, которые сделали выдающиеся открытия в разных областях жизни – в спорте, в физике, в медицине, в химии. Они прославились на весь мир, они уже отошли в вечность, и до сих пор люди помнят этих людей. И может быть, с точки зрения мира, эти люди мудрецы, но если они отрицают факт существования Бога, если они прожили свою жизнь так, как будто Бога не существует, с точки зрения Библии, они прожили свою жизнь напрасно. Они глупцы. Иисус рассказывает притчу об одном человеке, богатом человеке, который с точки зрения мира, возможно, его бы назвали очень успешным человеком. Этот человек накопил огромное богатство, он знал, как правильно вести бизнес, он знал, как приумножить капитал, он умел отдыхать, развлекаться. Это не глупый блудный сын, который получил наследство и все его растратил. Нет, этот человек знает, как обращаться с теми деньгами, которые у него есть. Он знает, как приумножить капитал. И сегодня, вы знаете, даже такого человека могли бы поставить в пример. на празднике дожинки, могли бы вручить грамоту, показать как успешного фермера, взять у него интервью. Но Иисус в притче называет этого человека безумным. Почему? С точки зрения мира он даже очень успешный фермер, который умеет мудро, правильно распоряжаться и делать деньги, делать бизнес. А почему Иисус назвал его безумным? Потому что он прожил жизнь так, как будто Бога нет, как будто Бога не существует. Вот в чем его безумие. Иисус сказал: «Безумец, всю ночь заберут душу твою. Все, твоя жизнь подошла к концу. Ты исчислен, и ты очень легкий на Божьих весах, потому что ты живешь как неверующий человек, ты всю жизнь гонялся за ветром, и ты прожил свою жизнь напрасно». И поэтому Библия дает, наверное, такие направления верующему человеку, каким же образом нам прожить свою жизнь мудро. И вот послание к Ефесянам в нескольких стихах, мне кажется, Павел дает три таких мудрых правила, мудрых направления каждому верующему человеку, как же прожить жизнь мудро. Давайте посмотрим. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 15 по 17 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Три правила мудрой жизни, очень простых. Первое. Смотрите, поступайте осторожно. И вот это слово «осторожно» подразумевает бдительность. Ну, будьте осторожны, будьте внимательны, будьте бдительны, все исследуйте. И можно было бы, знаете, сравнить, как, например, водитель, который ночью, в ночное время ведет машину, он должен быть бдительным. Врач-хирург, который делает операцию, он должен быть осторожным. Сапер, который что-то разминирует, ему нужно быть очень внимательным, очень осторожным. И все эти сравнения уместны их жизни христианина. И точно так верующий человек, идя по своей жизни, Библия называет путь христианина узким путем. И нужно быть внимательным, бдительным и осторожным. Если взять, сравнить, вот, например, во времена жизни Христа, дорога из Иерихона в Иерусалим, она была очень опасной. Это была извилистая узкая тропа, там часто в скалах прятались разбойники, грабили людей. И поэтому человек, который шел из Иерихона в Иерусалим по этой дороге, он должен был быть очень осторожным, очень внимательным. И точно так верующий человек. Когда-то в одно время была очень популярна книга, она была очень известной, книга Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну». Ну, сегодня, как бы, может быть, немногие эту книгу читают, такой аллегорический рассказ. Но цель этой книги Джона Буньяна, знаете, какая, о чем? Показать, что на пути в небесный Иерусалим христианин должен быть очень внимательным и осторожным. Потому что на этом пути много искушений, много ловушек, много сетей. И если вы не будете бдительными, вы просто можете не справиться с каким-то искушением, попасть в какие-то сети. И поэтому Библия говорит верующему человеку, ему нужно быть бдительным и нужно быть осторожным. Например, апостол Павел, когда пишет Тимофею, он предупреждает об опасности людей, которых необузданное страстное желание. Например, он говорит так: «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Ну, вот пример, когда, например, какие-то необузданные страстные желания, желания к обогащению, к какому-то лучшему комфорту своей жизни могут приводить человека к такому состоянию, когда он перестает быть бдительным, и он просто сам того не видит, совершает массу глупых ошибок, поступков, которые просто его ловят в какую-то сеть и приводят к каким-то бедам и к пагубе. Ну, когда я думал об этом, Я вспомнил одного своего друга, который, да, он когда-то решил организовать бизнес. В его компании были неверующие люди, с которыми он этот бизнес организовывал. Потом, чтобы его расширить, он стал одалживать деньги у одного, второго, у третьего, четвертого. И в какой-то момент он потерял бдительность. И вот эти неверующие друзья, они как бы по сути его обманули и подставили. И он оказался, все разрушилось, и он оказался просто с огромными долгами. И ему пришлось просто переехать в другой город. Он оставил церковь, он оставил служение, он оставил семью. И 3 года он занимался только тем, что он отрабатывал долги, чтобы отдать людям те долги, которые накопили за это время. Очень тяжелая жизнь была. Без церкви, без семьи, 3 года работал, чтобы отдать деньги. А просто потому, что в какой-то момент он перестал исследовать, он перестал быть осторожным и потерял бдительность. И точно так и сегодня очень часто поступают многие люди. 2 работы, кредиты, долги. И потом мы смотрим, что человек попадает в сети, его не видно ни в церкви, нигде. И вообще он уже готов идти дальше на какие-то искушения, только бы вылезти из этой ямы, в которой он оказался. И это очень простой принцип. Поступайте осторожно. Исследуйте все. Выбор места работы. Выбор спутника жизни. Все, все имеет очень важное значение. И наша христианская жизнь, знаете, не просто какая-то увеселительная прогулка. Откройте, почитайте еще раз книгу Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну». Сколько различных искушений было на пути христианина. И это наша с вами жизнь. Ярмарка суеты, там, замок отчаяния. И все это образы, напоминающие о множестве испытаний и множестве искушений. Второй принцип – дорожа временем, потому что дни лукавы. И это второй очень важный принцип, который напоминает, что время наше на земле ограничено и скоротечно. Жизнь скоротечна. Многие люди, которых можно назвать глупцами, они живут так, как будто они думают, что они вечно будут жить на земле. Они не замечают этого. И нужно дорожить конкретным отрезком времени, который Бог дал сейчас. Есть такая возможность сегодня вам делиться с кем-то своей верой в Иисуса Христа. Делайте это. Может быть, завтра этот человек попадет в больницу и умрет, и у вас больше не будет такой возможности. Есть возможность сегодня, у вас есть физические силы что-то делать для Бога. Делайте. Может быть, завтра у вас будут проблемы с позвоночником, и вы не сможете сделать то, что вы могли сделать сегодня. Есть возможность у вас, и Бог вас благословил, жертвовать на дело Божье. Жертвуйте сейчас. И ваше служение уже принесет плод завтра. Может быть, завтра изменятся обстоятельства, будут другие планы, возможности, и вы не сможете делать то, что вы делали. И очень многие люди так живут. Они думают, ну вот когда-то в будущем я то-то, то-то, то-то сделаю. И они упускают те возможности, которые Бог дает сегодня. И многие авторы, размышляя о скоротечности жизни, они приводят такие метафоры, которые напоминают, что жизнь летит. Например, Иаков говорит, что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время. Моисей говорит, мы теряем лета наши, как звук. Иов размышлял об этом, он говорил, дни мои быстрее гонца. Бегут, не видят добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. И все эти метафоры напоминают о скоротечности жизни. Дни лукавы, это напоминает о том, что они полны искушений и обмана. Библия называет дьявола вором. В одном из посланий Павел говорит, что дьявол – это вор, который пришел украсть и погубить. И вы знаете, что если у дьявола не получается погубить душу спасенного человека, то он во всяком случае постарается украсть вот это время, которое верующий человек мог бы потратить плодотворно, живя для Христа. Мне однажды попалась такая книга, она называлась «Почему они теряют веру?». Это, в этой книге рассказываются о довольно-таки тоже известных людях, о миссионерах, но это не герои веры. Это не та книга, где рассказывается о каких-то известных героях веры, которые прошли свой путь, жизнь до конца, и мы до сих пор знаем их имена, они мотивируют нас подражать их вере. А это книга о людях, которые духовно сломались, которые потерпели кораблекрушение в вере, которые начинали хорошо, но закончили не очень хорошо, потому что у каждого были свои искушения, и там, где они приткнулись. И вот в этой книге я запомнил историю про одного миссионера, будучи молодым, он закончил семинарию, жена там закончила курсы врачей, и они поехали в Африку на миссию. И в скором времени заболел от малярии единственный ребенок и умер. И в скором времени от малярии умерла жена. И его сердце наполнилось гневом и обидой на Бога. Почему Бог так поступил в его жизни? Почему Бог все это допустил? Он оставил миссионерское служение, он оставил церковь, он пристрастился к алкоголю. И только в конце своей жизни, будучи в старости, он пришел в церковь, он совершил покаяние. Единственное, о чем он сожалел и плакал, что сатана украл у него годы жизни. Что он прожил большую часть своей жизни бесплодно. Вот о чем плакал этот человек, и вот о чем он сожалел. И вы знаете, и в истории было очень много умных, талантливых христиан, которым Бог дал очень много даров и талантов, у которых были очень многие ресурсы, но они ими не воспользовались. Они прожили так, как будто Бога не существует. И многие отрывки в Писании можно, сравнить как с маяком, напоминающим, предупреждающим верующим людям о том, что жизнь коротка, что дни, они обманчивы, и мы можем упустить просто какие-то возможности, которые потом просто не вернешь. Например, Иисус плачет над Иерусалимом и говорит: «Сколько раз я давал вам возможность, я приходил к вам, чтобы вы покаялись, но теперь оставляется дом ваш пуст». И это очень печальные слова. Это говорило о том, что жители Иерусалима упустили последнюю возможность, последний шанс покаяться, что наступает время суда. Наверное, самый трагический пример упущенных возможностей – это Иуда, который 3,5 года своей жизни ходил рядом со Христом, а в конечном итоге предал его за 30 серебряников и потерял свою душу навечно. Иисус рассказывает притчу о том, как один человек попал в рай, а другой попал в ад. И там, будучи в аду, он вспомнил о своих 5 братьях, и он стал думать: о, как им помочь, чтобы и они не пришли в это место. И суть этой притчи, знаете, в чем? Слишком поздно. Слишком поздно он задумался о своих братьях. Слишком поздно, потому что уже ничего невозможно вернуть. И многие люди так думают. Они думают так: я улажу свою жизнь, свои дела, потом я помогу встать на ноги своим детям, потом я сделаю то, это и это, пойду на пенсию, и вот тогда займусь своей душой. И бывает слишком поздно. И поэтому второй очень важный принцип, который говорит апостол Павел: дорожите временем. Дорожите конкретным отрезком времени, который Бог вам дал прямо сейчас, потому что дни лукавы, они скоротечны и они обманчивы. И третий простой принцип мудрой жизни – познавайте, что есть воля Божья. Каким образом прожить жизнь мудро? Однозначно, жизнь, угодная Богу, это и есть мудрая жизнь. И Бог не играет с нами в прятки. Он не прячет от нас свою волю. Он открывает ее в Библии. Божья воля открыта. Ее просто нужно познавать и жить согласно этой воле. Библия говорит о том, что Бог хочет прежде всего, чтобы каждый верующий преображался в образ Христа, чтобы каждый верующий стремился в своей жизни и возрастал в практическом освящении. Павел говорит, воля Божья есть освящение ваше. Эта воля открыта для нас. Или апостол Павел говорит, исполняйтесь Духом Святым. В этом есть воля Божья. Христианин, исполненный Духом Святым, стремится к жизни послушания Христу. В этом есть воля Божья. Жить жизнью, послушной Христу. Даже бывают такие моменты, когда Божья воля включает и страдания. Петр говорит, что делая добро и страдая, терпите, и это угодно Богу. Воля Божья в том, чтобы мы научились здесь на земле доверять Богу и научились благодарить Его за все. Павел говорит, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. Итак, мы можем прийти к очень ясному пониманию, что жизнь, которая угодна Богу, она открыта нам в Писании. Это и есть самая мудрая жизнь. Ну, лично для меня, наверное, самым ярким примером такой жизни является апостол Павел. Потому что после своего обращения вся его жизнь, она была направлена на то, чтобы угодить Богу и прославить Христа. И он в Библии говорил о смысле своей жизни. Он мог выражаться по-разному, но от этого смысл не менялся. Он мог сказать так: «Я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое, служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Или он мог сказать по-другому: «А что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Господа моего». Другими словами, только одно имеет значение – знать Христа и жить ради Христа. И неважно, кем ты являешься – рабочим, ученым, музыкантом, домохозяйкой, которая воспитывает детей. Мы можем прожить мудрой жизнью, если мы стараемся жить жизнью, угодной Богу, и жизнью, прославляющей Христа. Наверное, бы примерно это мог сказать каждому из нас апостол Павел, каким образом прожить мудрой жизнью. Живите жизнью, угодной Богу. Живите жизнью, прославляющей Христа. Это и есть самая мудрая жизнь. В своей книге «Не потрать свою жизнь напрасно» Джон Пайпер приводит две истории, два примера, два контраста, две разные жизни. В одной истории он приводит пример жизни две женщины, одну звали Руби, и в другую звали Лора. А в новостях была информация о том, что две женщины погибли в Колумбии и попали в автокатастрофу. И эта информация подавалась как трагедия, которая произошла в Колумбии. И он говорил, ну, давайте подумаем о их жизни. Одной и второй женщине было примерно около 80. Одна никогда не была замужем, и она уже в молодости посвятила свою жизнь на миссионерское служение в Колумбии, чтобы рассказать о Христе людям, которые жили в нищете, в бедности. Вторая была врачом, вдовой, и бок о бок они трудились вместе. И так в Колумбии они трудились вместе около 50 лет. Они посвятили свою жизнь миссионерскому служению. Они ехали на машине, отказали тормоза, и машина упала с обрыва, и это была мгновенная смерть. И Пайпер говорит, подумайте, можно ли назвать такую жизнь, такую кончину трагедией? Нет. Это славная жизнь и славная кончина. Это жизнь, которая не была прожита напрасно. Потому что всю свою жизнь эти люди посвятили тому, чтобы сделать известным Христа, чтобы прославить Христа. И вторую историю он рассказал. В новостях о ней передали, как американская мечта, которая осуществилась в жизни одной семейной пары. Эта семейная пара, они неверующие, и когда они пошли на пенсию, они переехали в штат Флорида, они купили дом на берегу океана, они купили фургон для того, чтобы можно было путешествовать, Они купили яхту для того, чтобы можно было плавать на яхте. Они играли в гольф и собирали на берегу океана ракушки. И в новостях рассказывалось об этой семье как американская мечта, которая осуществилась в жизни этой пары. Это то, к чему стремятся многие люди. И он сказал: вы знаете, что вот эта жизнь и есть настоящая трагедия. Всю жизнь прожить для себя, подойти к концу своей одной единственной жизни, которую дал Бог, и заниматься тем, чтобы собирать ракушки. И Пайпер говорит, когда они пристанут перед Богом, что они ему скажут? Господи, посмотри на нашу коллекцию ракушек. Это и есть трагедия многих жизней. Жизнь, прожитая напрасно. Жизнь, прожитая впустую. Безумие и глупость прожить так, как будто Бога нет. Вот жизнь, прожитая напрасно. И единственная правильная, и единственная мудрая жизнь – это жизнь, угодная Богу и прославляющая Христа. Когда я учился в библейском институте, некоторые сессии, их можно было взять в Минске, а некоторые сессии проходили в Австрии. И вот в Австрию на время учебы всегда приезжала группа волонтеров, которые в это время, они как бы помогали. А пока студенты учились, волонтеры, они готовили пищу, они мыли посуду, они убирали, облагораживали это место. При том, что интересно, что вот эти волонтеры, которые приезжали, они и являются еще и спонсорами. Они тратят свои деньги, они содержат этот институт, чтобы студенты учились. И они приезжают за свои деньги и еще вот занимаются этим на время сессии. И большинство волонтеров – люди пенсионного возраста. И, честно говоря, вот когда смотришь на них, они являются очень таким сильным мотиватором вот, проводить такую активную христианскую жизнь, ну, до самого конца. И я там познакомился с одним человеком пенсионного возраста, когда у нас был перерыв, там укладывали тротуарную плитку, и он на тачке возил ее, вот, загружал на тачку и возил. И он такой уже был в возрасте, поэтому я подошел к нему, чтобы помочь ему это делать. Я английского не знаю, поэтому нам пришлось с ним как-то общаться жестами. И потом во время обеда я увидел, что возле него есть свободное место. На сессии в качестве переводчицы была Лера Науменко. И я позвал Леру, чтобы поближе познакомиться с ним и поговорить. И он рассказывал о том, что вот после окончания сессии он едет в Бразилию. У него там есть друг, миссионер, и он едет в Бразилию, чтобы помочь тоже своему другу. И потом я узнал, что у него рак. И уже в такой стадии, когда ну, уже врачи не делают операции. И этот человек сказал, что «я не знаю, сколько мне осталось». Я не хочу просто остаток своей жизни потратить впустую. Пусть Господь поможет каждому из нас, чтобы в нашем сердце была вот такая страсть жить жизнью, угодной Богу, и жить жизнью, прославляющей Христа. Потому что это единственная правильная и мудрая жизнь, которую мы можем прожить здесь на земле. Давайте помолимся.